Идея кармы предполагает совершенно определенный взгляд на человека и на место человека в мире. А именно, это такой взгляд, согласно которому человек полностью растворен вот, в мировом бытии, в природном бытии. И человек есть не более чем комбинация частиц. Вот там, неважно, психических частиц, которые там, скажем, дхармами называются в буддизме, еще чего-то. И поэтому человек подчиняется неумолимым образом всем тем законам, которые в мироздании есть. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Законов много есть. Физические есть законы, психологические, есть многие иные. Но вот если человек им подчиняется, то свобода у него быть не может. Так вот, христианская антропология не приемлет идею кармы именно потому, что она не так думает именно о человеке. Христианская антропология видит в человеке личность. Человек не сводится к своему участию в мировом бытии. Мы живем в мире, но будучи при этом не вполне от мира сего. И в человеке, да, действуют все те законы, о которых вот говорят и светские науки, и, может быть, даже те, о которых говорят вот такие эзотерические науки Востока. Вот. Но человек все-таки есть личность. Святитель Григорий Богослов в IV веке специально говорил, вот язычники говорят, что человек – это микрокосмос. Такое популярное словечко, которое прошло сквозь века. Микрокосмос – маленький мир. И с точки зрения языческой философии, человек – это микрокосмос, помещенный в макрокосмос. То есть маленький мир в мире большом. Вот эту идею как бы симфонического созвучия человека и Вселенной, человек как бы так конгруентен Вселенной, такая вот маленькая копия, которая все уровни Вселенной в себе содержит и, соответственно, со всеми с ними взаимодействует. Как я понимаю, скажем, вот вся китайская медицина строится вот именно на этой идее. А так вот, эту идею отец Павел Флоренский резюмировал очень красиво в такой фразе. Он сказал, что человек – это сокращенный конспект мироздания. И вот с этим нельзя не согласиться, но с одним очень важным уточнением. Человек не сводится к тому, чтобы быть таким конспектом. И вот святой Григорий Богослов подчеркивает, что человек – это не микрокосмос в макрокосмосе, а напротив, человек – это мир большой, помещенный, заключенный в мире маленьком. Позднее эта же мысль прозвучит и у Максима Исповедника, и у святителя Григория Паламы на вершине византийской православной мысли. Да, в человеке есть все то, что есть в мире, но в человеке есть нечто, что мир не вмещает. Есть нечто, что мир сам этим не обладает, этим даром, и не носит его в себе. Это дар быть образом Божиим. Бог не есть часть мира, Бог выше мира. И вот только человеку принадлежит честь в нашем мире быть образом Божиим. Вот в частности, эта богообразность сказывается в том, что у нас есть дар личностного бытия и дар свободного бытия. И вот поэтому христианство мыслит себе человека таким, если хотите, существом с непостоянным центром тяжести. Этот вот центр тяжести, он как бы передвигается внутри человека и, соответственно, или позволяет ему вот, и понуждает его погружаться в какие-то низшие слои бытия или в высшие. То есть, понимаете, православное видение человека очень динамично. Человек не может остаться человеком. Это основная идея православной аскетики. Если человек пожелает быть только человеком, просто человеком, то он станет скорее животным. Вот человек бывает или ангелом, или зверем. Или даже тем, что хуже зверя. Потому что звери-то грешат несознательно, а человек будет грешить сознательно. Вот человек не может остаться в себе самом. Если человек стоит на одном месте, то это означает, что он разлагается. Потому что человек должен вот употреблять Божий свет, Божью энергию, Божью благодать. И вот, скажем, преподобный Макарий Египетский говорил, что если человек настолько болен, что он отказывается от еды, отказывается от питья, ну, значит, человек уже, по сути, при смерти. И не случайно родители так переживают, когда, скажем, их ребеночек отказывается есть при высокой температуре. Это считается очень плохим признаком. А возвращение аппетита считается как раз началом выздоровления. Так вот, значит, так же, если душа человеческая не испытывает аппетита, не испытывает этой жажды к истине, которая превосходит человека, в таком случае человек замыкается в себе самом, и это означает, что он начинает умирать. И вот преподобный Макарий Египетский говорит, горе дороги, по которой никто не ходит, потому что она... То есть там заводятся звери и разбойники. Горе дому, в котором никто не живет, потому что этот дом начинает разрушаться. Горе и душе человеческой, если в ней не живет Бог, потому что тогда душа человеческая начинает разрушаться. Вот эта модель антропологическая называется открытой антропологией. То есть человек не может быть человеком, оставаясь и пребывая в себе самом. Он призван вот к тому, что в современной философии называется трансцендирование. То есть переступанию за пределы своего ограниченного индивидуального бытия. К некому соучастию в бытии за пределами самого себя. Если этого нет, человек начинает разрушаться. Ну, даже можно вспомнить, скажем, вот если машина буксует и колеса побуксовывают в этой машине, то ведь это означает, что дорога при этом все время будет ухудшаться. Чем больше машина будет на одном месте буксовать, тем яма-то будет глубже, и тем сложнее будет оттуда вырваться. Вот так и человек, если начинает буксовать на одном месте, то яма, в которую он погружается, становится все мощнее, все глубже и глубже. Так вот, если человек действительно просто начинает жить по законам мира сего, тогда понятное дело, что, увы, он все более и более становится марионеткой в руках этого мира. Если же он обретает опору вне мира, в нетварном бытии, опору в нетварной благодати Божией, свобода во Христе это называется, вот тогда у него появляется какой-то зазор между ним и миром, и тогда все эти законы начинают смягчать свое давление на человека. Ну, можно вспомнить, ну, скажем, законы социальные. Да, конечно, каждый из нас не свободен от своего воспитания, от своего прошлого, от общества, от мод интеллектуальных и иных, которые есть в наше время. Но, думаю, особенно вот даже в истории церкви очень хорошо видно, что вдруг в человеке просыпается нечто такое, что делает его чем-то совершенно иным. И, скажем, монашество или мученичество – это вот решительное возвышение человека над совокупностью общественных отношений его времени. Это его решительное «нет», которое он этим социальным влиянием говорит, и тем самым он демонстрирует свою нетождественность этим социальным отношениям. Вот сегодня, опять же, много говорят об астрологических зависимостях, в частности, вот с кометой, которая сейчас над нами пролетает. И действительно, нельзя сказать, что это просто чисто физическое явление, может быть. В истории религии человечество всегда искало волю небес. Искала знамения небес и пробовала найти смысл в тех событиях, которые она видела на звездном небе. Найти человеческий смысл, свой смысл, родной. Что это для нас значит? Не сказывается ли в этом необычном явлении нечто важное для нас самих здесь? И действительно, первая страница Библии, она говорит о том, что Господь создал звезды и светила для знамений. Не только для сроков, не только как календарь, но и для некоторых знамений. И действительно, на первой странице Евангелия мы видим звезду, которая ведет волхов, то есть астрологов, ведет их в Вифлеем. Но, да, можно пробовать гадать по звездам, угадывать вот в этом шифре, пробовать угадывать волю Творца, это было занятие, может быть, неосудительное в былые столетия, когда Бог сам пришел. И говорит к нам, что может быть теперь проще, чем узнать его волю? Вот Евангелие возьми и посмотри. Узнай себя в Евангелии, а не в звездах. Узнай себя в тех людях, с которыми Христос встречался, которые его спрашивали, которым он отвечал, а не в движении комет. В конце концов, если бы действительно астрология была права, и наша жизнь зависела бы от нее, в таком случае, наверное, не было бы той картинки, которую я наблюдал на прошлой неделе в Тобольске, где напротив друг друга стоят тюрьма и монастырь с семинарией. И вот если бы действительно можно было сказать, что здесь в тюрьме сидят люди, родившиеся под знаком рыб, а здесь в семинарии находятся люди, родившиеся под знаком водолея, в разные года, но в одно и то же время, тогда я бы говорил, да, знаете, что-то в астрологии есть. Но ситуация совершенно другая, и там находится сообщество людей, которые родились под самыми разными знаками и которых, тем не менее, оказалась, увы, или к счастью, одинаковая судьба. Между прочим, это аргумент, который использовал еще Климент Александрийский во втором столетии, знаменитый христианский писатель, учитель Оригена. Он, полемизируя с астрологами, с идеей гороскопа и кармы, говорил им, а посмотрите на Индию. Это очень интересно, потому что это всегда интересно изучать, какие представления у народов друг о друге, а тем более в древности. Так вот, очень интересное было представление об Индии у древних христиан. И Климент Александрийский говорит так. Посмотрите на Индию, там живет целый народ браминов, целый народ, многочисленный, и который все до единого благочестивы, никто из них не убийца, не вор и не лжец. А ведь рождаются они в самые разные дни года, в самое в разное время года, а образ жизни ведут одинаково чистый и хороший. Так вот, итак, когда человек, может быть, теряет свою свободу, свободу во Христе, к которой мы признаны, по слову апостола Павла, к свободе признанного братья, тогда он вновь подпадает под действие всевозможных закономерностей, начиная от психофизических, физиологических и иных. Ну что же, в таком случае он может узнать себя и в законах вот всей астрологии, в законах какой-то магической зависимости, симпатии и так далее и тому подобное. Но я просто пробую пояснить, что для христиан это неинтересно. Просто вот неинтересно. И для христиан здесь вопрос даже не в том, есть это или нет, а просто, ну зачем нам это? Вот здесь совершенно другая перспектива воззрения, какой-то совершенно иной опыт, опыт именно свободы. И поэтому, ну да, конечно, вот можно заняться, вот, ну знаете, как в некотором смысле для здорового человека, в некотором смысле характерно равнодушие к проблемам вот, медицины. Вот какие там бывают болезни, законы их протекания, какие осложнения, противопоказания при лекарствах и так далее и тому подобное. Если человек здоров, ну, у него может быть некоторые теоретические, но это очень отвлеченные и очень неличные интересы. Вот так же и у христиан к вопросам всевозможным кармы, астрологии и прочее. У нас есть иной опыт, опыт свободы. И опыт нашей ответственности, конечно. Во-вторых, идея кармы, заметьте, она все-таки в классических вариантах своих предполагает, что закон кармы объемлет все сущее, не только человека, не только тот мир, который под небесами, но и сами небеса. И само божество не свободно от кармы, не свободно от вот, этой железной зависимости, скованности, цепью своих действий. И вот здесь, конечно, уже христианская мысль говорит, что нет, и наш опыт восприятия Бога, а точнее говоря, опыт самооткровения Бога, который зафиксирован в Библии, опыт совершенно другой. Вспомним великое откровение Господне Моисею в купине Неаполимы. Когда Моисей видит горящий куст, который горит, но листья в нем не пожухают, не сворачиваются, не горят, Моисей с изумлением подходит, из этого куста слышит голос: «Моисей, сними обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая, подойди сюда». И Моисей спрашивает: «Кто ты, Господи?» Ну, вот ответ Господень очень необычен. Ну, когда мы читаем в нашей русской Библии, мы читаем: «Я есть сущий, я сущий», отвечает Господь на вопрос Моисея об имени. И вот по-еврейски «Иегова», «Ягва». Это место, которое очень любят люди из секты, которая называется «Свидетели Иеговы». Они говорят: вот Господь свое имя открыл здесь, как Иегова, и этим именем надо к нему молиться. Однако дело вот в чем, что в контексте именно вот этой странички Библии это не сообщение имени человеку, это отказ сообщить имя. И дело в том, что, и об этом мы более подробно осенью будем говорить, когда будет речь о языческой мифологии, языческом способе восприятия мира. Дело в том, что для, ну, там будем подробнее говорить, пока вкратце, для языческого мышления нет проблемы в том, существует Бог или нет. Для него все полно богов. Всюду есть иерохония, проявление священного начала, неких сил, от которых зависит моя жизнь. И поэтому главное задать, но этих сил много, у них разные характеры, разные цели, и поэтому надо очень хорошо знать их настроение, их биографии, их цели, их имена, их привычки, для того, чтобы они нароком не досадить какому-нибудь из духов или богов. И поэтому главная задача языческого богословия – это задача понять, какой же именно из богов, из многочисленных богов, проявил себя вот в этом своем событии. Важно узнать имя, с кем ты встретился. Кроме того, для языческого мышления, вообще для архаического мышления, знание имени означает знание сути. Если я знаю имя человека или имя некоего духа, это дает мне власть над этим духом. Можем вспомнить, что в египетской книге мертвых сотни страниц заполнены именно перечислением имен, чудовищных имен всевозможных египетских демонов египетской мифологии. И эти имена надо было знать наизусть для того, чтобы потом, по смерти, проходя мытарство, а идея мытарства – это не только христианская идея, она присутствовала и в египетской религии древней, проходя посмертные мытарства, надо было знать, как откупиться от этих демонов, которые преграждают тебе путь в светлые обители. И вот тот выкуп, который как бы давал человек, здесь было не слезинка покаяния, как в православной традиции это мыслится, а было совсем иное. Человек должен был напугать этих демонов тем, что произносит их имена. Он должен был с дерзновением всем этим чудовищем сказать: «Я знаю, как тебя зовут, я знаю, кто ты». И тогда этот демон боится, потому что если человек знает его имя, он знает его магическую сущность и имеет над ним магическую власть. Тогда демон в ужасе убегает, и человек свободно проходит дальше. Эти представления живы, в общем-то, до сих пор. Прошлой осенью я был, скажем, в Вятке. Как вы помните, это регион, такое северное Поволжье, в котором относительно недавно христианизирован в сравнении, скажем, с Центральной Русью. И многие народы, живущие там, скажем, мордва, например, чуваши, пермяки, собственно говоря, пермь, вот многие из этих народов, хотя они являются православными, но у них, скажем так, сравнительно больше, чем в Центральной Руси, или чем на Украине, например, или в Белоруссии, сравнительно больше языческих пережитков. И вот в частности мне рассказали такую трагикомическую историю. Один батюшка рассказывал, он несколько лет служил вот в маленьком городке, где жили в основном как раз не русское население, собственно, а вот население, традиционные народы этих краев, которые жили там еще до прихода русских миссионеров и русских переселенцев. И вот рассказал такую историю о неком человеке, который носил, имел несчастье носить имя Адольф. Ну, так его назвали еще вот где-то в первые годы советской власти. В приступе интернационализма или еще в честь какого-нибудь коминтерновца, может быть, там, бойца железной дивизии или еще что-нибудь такое. Да, и понятное дело, что каково же ему было жить с этим именем в годы Отечественной войны и в последующие годы. Тем не менее, он дожил до 90-х годов с этим имечком. И при том, что у него было настоящее имя, вполне нормальное христианское имя, у него было настоящее, крещеное, но он скрывал это всячески и никому никогда его не называл, кроме священника на исповеди и в причастии. Почему? Потому что боялся, что если бабушки окрестные узнают его настоящее имя, они закажут о нем панихиду. А в тех местах считается, что самое страшное, что можно сделать о человеке, для человека самое страшное, это заочно отпеть его заживо. Вот тогда ему будет очень плохо, тогда он будет болеть, ему все будет нехорошо, и поэтому там люди друг от друга прячут свои имена. Вот до сих пор. Так вот, а Моисей, как вы помните, он был обучен всей премудрости египетской. В частности, это означает, что до встречи, собственно, с Богом, его мышление во многом очень носило в себе вот традиции как раз египетских стереотипов, зачастую магических стереотипов, восприятия религиозной жизни, восприятия просто жизни. И вот когда Моисей спрашивает Бога, как имя твое, впрочем, простите, еще один небольшой рассказ. В египетской мифологии есть рассказ об одной богине, которая решила насолить одному богу. Она, ну, насолить как это может? Конечно, магией. И она создала некого такого ужасного магического змея. Такого, это не змей, а поп, основной мифологический персонаж египетской религии. А просто такая мелкая гадюшка. И вот создала она такую змею, шибко ядовитую, конечно, и пустила ее ползать по той аллее, по которой обычно вот нелюбимый ею бог прогуливался. И змея сделала свое черное дело и схватила за пятку этого бога. Ему было очень неприятно. А понимаете, почему трудно быть богом? Потому что у обычного человека есть надежда на смерть. Когда тебе очень плохо, когда ты очень страдаешь, есть надежда на смерть. Боги, к сожалению, бессмертны. И поэтому, хотя ему очень плохо, но он даже помереть, бедняжка, не может. Вот такие вечные адские муки для него начинаются. Его собственная магия не помогает. Он приглашает других богов, просит, может быть, ваше познание в магии больше моих, помогите мне. И те тоже не могут ничего сделать, и понятно почему. Все, в общем, понимают почему. Потому что над магией властен только ее хозяин. Тот, кто наслал порчу, тот же может ее и снять. И вот, в конце концов, выясняется, что только один небожитель не пришел со своими целительскими способностями к этому богу, вот та самая богиня, которая наслала порчу. Посылают за ней, спрашивают, ты можешь целить? Она говорит, ну, в принципе, попробую. Вот. Но говорит, для начала ты должен назвать мне свое имя. Конечно, бог не такой дурак, а говорит, что я твой... Нет, называет какое-то фальшивое имя, выдумывает. Так говорит, нет, это не твое настоящее имя, скажи настоящее. Вот. Ну, тот, кто не пробует ее обмануть, не удается, в конце концов, ему боль такова, что ему приходится открыть свою самую страшную тайну, называет свое имя, тогда она снимает с него проклятие, но с тех пор этот бог оказывается в услужении у этой богини. Ну так вот, Моисей спрашивает Бога, как твое имя. И вот в ответ слышит: «Я сущий». Причем, понимаете, это от глагольное существительное, которое обозначает некоторое такое бытие и действие, которое имеет, соответственно, всевременное, всевременную такую модальность. То есть, если раскрыть все те смыслы, все те оттенки, которые содержались в этом имени по-еврейски, то полная фраза будет такая: «Я есть не тот, кем хочу быть. Я был тем, кем хотел быть. Я буду тем, кем захочу быть». Это манифест Божьей свободы. Что тебе, человек, в имени моем? Потом в книге Судей, по-моему, Маной будет в аналогичной ситуации спрашивать Бога, как имя твое, и в ответ слышит, что в имени тебе моем оно странно. Это отказ дать имя. И вот здесь также: «Я тот, кем захочу быть. И был тем, кем захочу. Я могу проявить себя в любом облике. Я могу дать себе любое имя. Человек, ты не поймаешь меня своей магией. Я неуловим. Я есть свобода. Я есть сущий». Этот дар свободы Бога, он как раз проходит, эта идея дара свободы Бога проходит через все Священное Писание. Бог не есть закон. Бог не связан с законом. И я позволю себе предположить, что самые чудовищные страницы ветхозаветных книг, самые кровавые страницы, самые несправедливые страницы – это есть, если хотите, апофатическая подготовка к положительному возвещению Евангелия. В Евангелии возвещается: Бог есть любовь. И это означает, что Бог не есть закон, Бог несправедлив. Как в 7 веке скажет преподобный Исаак Сирин: «Не называй Бога справедливым, ибо если Бог справедлив, то я погиб». Так вот, Бог есть любовь, Он не есть справедливость. И это самая великая радость христианской проповеди. Бог несправедлив. И вот Ветхий Завет, он, обнажая эту несправедливость, неподзаконность Бога, он тем самым не дает людям отождествить идею Бога и идею кармы, Бога и автоматического воздаяния, Бога и справедливости. Когда же, наконец, люди, пройдя эту суровую школу судей, патриархов и пророков, наконец-то научится понимать, что Бог есть сущий, Он есть сам по себе, и Он никому не подотчетен и ничем не связан, вот тогда, наконец, будет сказано: Бог связал сам себя, связал любовью, и по своей любви всегда действует, и по любви проявляет себя. Итак, вот величайшая надежда христианства. Оказывается, Бог не связан с законом кармы, и Бог может останавливать любые последствия наших действий. Он может простить там, где карма никогда и никого не посмеет простить. Ведь в конце концов, закон кармы есть печальный закон. Это закон сохранения зла. Великий греческий философ 3-го столетия Плотин, это кульминация, вершинная точка развития эллинской мысли, однажды сказал фразу, которая часто цитируется. В его формулировке закон кармы выглядел так: если ты при жизни убил человека, в следующей жизни ты родишься сам жертвой и будешь убит. Если ты изнасиловал женщину, в следующей жизни ты родишься женщиной и будешь изнасилован. Эту фразу часто цитируют и никогда не цитируют продолжение этой фразы. А у Плотина она звучит так: таков угрюмый закон Адрастеи. Адрастея, Немезида – это богиня справедливости. То есть зло, однажды причиненное, не уходит из Вселенной. Оно остается здесь и вновь возвращается к тому, кто его совершил. А тот, к сожалению, обречен на вечное повторение, на вечное существование, может быть, в разных ситуациях, в разных телах, в разных душах, но тем не менее это зло никуда не уйдет. Так вот, в противовес этому, о евангелиевском Боге мы слышим словами пророка Неемии: «Ты Бог, любящий прощать». Вот у Бога есть власть простить, величайшая власть. И вы помните, как фарисеи изумлялись, когда видели, что Христос заявляет, что у Него есть власть прощать грехи. И говорили, что именно на этом основании Он делает себя Богом. Потому что слишком хорошо было понятно, что только Бог в силах остановить течение этих законов справедливости, кармы, воздаяния и так далее. Бог и Христос. Вывод: Христос делает себя Богом. И христиане узнали в нем Бога. Ну вот, вкратце, опять же, если не читать то, что написано в книжке «Сатанизм и интеллигенция» на тему о карме и о христианской религии, более резюмировано и систематично, причины, по которым христианин не приемлет идею кармы, изложены Владимиром Кирилловичем Шохиным
в предисловии к моей маленькой книжечке «Раннее христианство и переселение душ». Там это сделано очень хорошо. И еще одно я хотел бы сказать, именно в связи с разговором вот на тему «Отче наш». Не так давно, точнее говоря, вчера, ко мне приставал один молодой человек из такой харизматической протестантской секты «Слово жизни». У них разные названия, в каждом городе они называются по-разному. Иногда «Живая вера», «Живая церковь». Вот. Но главное, что руководитель и их основатель, такой неопятидесятник шведский Ульф Экман. Так вот, он глубоко возмущался тем, что прочитал какую-то мою статью в журнале «Альфа и Омега», где я говорил, что православный человек не приемлет юридическую теорию спасения. Он этим возмущался, говорил, ну как же так, ну вот там Писание, вот апостол Павел и так далее. И я ему сказал, скажи, пожалуйста, вот если ты встречаешь два суждения, одно принадлежит апостолу Павлу, другое мне, и ты видишь, что у них есть разница между собой, они разнятся между собой. Скажи, пожалуйста, чью точку зрения ты предпочешь? Он говорит, вопрос риторический, конечно, апостола Павла. Я говорю, хорошо, тогда идем дальше. Если ты видишь два суждения, которые разнятся между собой, одно из них принадлежит апостолу Павлу, другое Христу, какое из них ты предпочтешь? Он говорит, опять вопрос риторический, конечно, Христа предпочту. Я говорю, ну а теперь, дорогой мой, конечно, у апостола Павла, подумай, у апостола Павла, конечно же, особенно послание к евреям, а культ еврейский, это был культ кровавых жертв, и поэтому он им и пишет, что не бывает прощения без жертвы и так далее. И в послании к римлянам, а римское мышление юридическое, поэтому апостол Павел, который целен на какое-либо соблюдение, как иудей, конечно же, и римлянам также вот пробует обосновать юридическую необходимость жертвы Христа. Это понятно. Но теперь, дорогой мой Гулеем, скажи мне, пожалуйста, вот помнишь, что ты прекрасно наизусть знаешь Евангелие. Приведи мне, пожалуйста, хотя бы одну притчу Христа о своем служении, в котором он себя сравнивал бы с судьей. Причем с таким судьей, который ждет полноценного выкупа, и пока этот выкуп не будет ему принесен, ни за что не простит. Христос совершенно иначе осмысляет свое суждение, совершенно в иных образах и притчах. Вот смотри, вот есть притча о блудном сыне, и есть вот, апостол Павел ни при чем, а то, что вот сделали из некоторых его фраз Ансельм Кентерберийский, западный схоласт, а потом протестантские проповедники, вот есть книжка Ульфа Экмана, в которой буквально по памяти, простите, но цитирую, есть такая фраза, что «увидев жертву Христа на Голгофе, Бог Отец наконец-то получил право, которого Он давно желал, произнести в небесном судебном зале оправдательный приговор над человечеством». Я говорю, вот теперь давай подумай. Вот этот текст Ульфа Экмана ты помнишь, а теперь вспомни притчу о блудном сыне. Младший сын, он, конечно, грешник, да, возвращается домой к отцу. Поведение отца в каких-то равных описывается, в каких словах. Отец, издалека только завидев сына, бросается к нему. Он даже не знает, может быть, этот сын пришел для того, чтобы сказать, папа, дай мне еще немножко денег, я тебя прогулял. Отец не ждет, когда сын скажет, ну вот, 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 пари меня, секи меня, в какой угол мне встать, вот я готов понести наказание. Он не ждет, что сын скажет, вот я не знаю, там, я вместо всякого жертву принесу еще. Нет. Отец сразу бросается к нему. И только один человек во всей этой истории пробует мыслить в категориях справедливости и справедливого воздаяния. Но этот персонаж в этой притче явно не симпатичный. Это старший брат, который потом приходит и говорит, за что ты простил его, заказал, заколол ему тельца, а мне-то и ягненка всегда жрел для моих друзей. Тоже можно вспомнить там притчу о добром пастыре и многие-многие другие. То есть Христос действительно ощущает себя по отношению к людям отцом, но никак не судьей. Тем более таким судьей, но я подчеркиваю, у Христа есть судебные полномочия, есть судебная власть, у него это несомненно. Но он никогда не ощущает себя тем судьей, который будет требовать от нас полной выплаты всех наших долгов. В конце концов, как святитель Феофан Затворник сказал в прошлом веке, у Бога одна забота – миловать и миловать. И даже на страшном суде, продолжает святитель Феофан, Бог будет изыскивать не то, за что нас осудить, а то, за что бы можно было бы нас оправдать. Вот эта юридическая теория спасения, она мне очень живо напомнила один агадический рассказ. Понимаете, дело в общем, что я не историк, и честно скажу, что есть некоторые лакуны в моих представлениях, в частности, о европейском истории и о европейской истории. И вот одно из таких лакун, большинство лакун мы просто не осознаем и не помним, а вот это та лакуна, о которой я знаю, что это моя лакуна, пустота здесь у меня в моих знаниях, мне не дает некоторого покоя одна фраза. Фраза из переписки Соломона Лурье с его отцом Яковом Лурье. Это конец 80-х годов, Советский Союз, Ленинград. Соломон Яковлевич Лурье выпустил, если не ошибаюсь, в 20-м году книжку под названием «Антисемитизм в древнем мире». Книга очень богата историческим материалом, очень интересная, и которая вызвала резкое несогласие его родного отца. Потому что позиция Соломона Лурье была такая, в общем, если ее так, может быть, упростить и резюмировать, позиция была такая: посмотрите, ведь ни один народ не является антисемитским по своему национальному характеру. Всегда было так: сначала в неком народе появлялись евреи, и потом там возникал антисемитизм. И если антисемитизм возникал у самых разных народов, то, может быть, братья, причина у нас самих, а не в том, что окружающие нас народы, они оказались недостаточно развиты или еще что-то. И там большое количество материала приведено, книжка глубокая, честная, полемичная. И вот его родной отец осудил. Письма были опубликованы недавно и выступил против него. И вот там в этих письмах, простите, я не помню, кому принадлежит эта фраза, скорее всего, Соломону Яковлевичу, есть такая, была такая фраза: «Я уж не говорю о роли евреев в протестантской реформации». Я не знаю, что она означает. Не знаю, честно скажу. Вот. Но дело в том, что задолго до реформации, в период, когда складываются такие первые талмудические сказания, агадические сборники, такие небольшие комментарии к Писанию, к разным местам Писания. Вот в Агаде есть такой рассказ. Итак, есть стих в книге Бытия. «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Для христианского мышления, христианской экзегезы, это место, хотя и таинственное, но все же понятное. «Сказал Бог в единственном числе, сотворим во множественном числе», значит, это прообраз Троицы. Решение Троицы. Троический совет, тот самый момент, который зафиксирован на иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица». А вот иудей, при которого Троицы нет, как ему пояснить, почему здесь Бог говорит во множественном числе, кому он это говорит? И ответ был такой. Оказывается, это последняя фраза, которая резюмирует некую дискуссию, которая была раньше. Итак, когда Бог на небесном совете ангелам сообщил, что он намерен создать человека, то есть воплощенного духа здесь на земле, то мнения ангелов разделились. Ангел справедливости сказал: не делай этого, Господи, потому что он будет нарушать закон. Ангел милосердия сказал: сотвори его, Господи, и мы будем покрывать и прощать его своей любовью. Ангел там, скажем, правды и воздаяния сказал: не надо этого делать, его придется наказывать. Ангел, скажем, там прощения сказал: ничего, мы его простим и так далее. Идет такой, такая прибранка между ангелами, и в конце концов Бог вмешивается в эту брань и говорит: ша, ребята, я уже создал, сотвори по нашему образу подобное. Вот это агадический рассказ, и мне, когда я читаю протестантскую литературу на тему об их понимании таинства спасения, мне все время этот агадический рассказ приходит на ум, потому что в протестантских, в старых католических и даже многих православных книжках таинство спасения описывается, по сути, именно как в таком же сюжете, в таком же ключе. Дело в том, что, оказывается, Бог по любви своей хотел давно простить людей, даже до жертвы Христа, но Бог не, есть справедливость, Бог не мог нарушить справедливость, а справедливость требовала воздаяния, и поэтому надо было кого-то наказать за грехи людей, и поэтому, когда справедливость, правда, истина, святостися и так далее, облюбозастися, вот тогда в результате получилось так, что Бог решил простить людей, но чтобы быть справедливым, он решил наказать вместо людей, наказать Христа. Вот. Это схема, которая, может быть, была очень понятна для средневекового мышления, но против нее протестовал еще святой Григорий Богослов, еще в 4 столетии. Ну и православная мысль, также можно из современной культуры посмотреть замечательную критику этой концепции в книге профессора Несмелова, профессора Казанской духовной академии, 90-е годы прошлого века, «Наука о человеке». Можно посмотреть его архиепископ Сергия, православное учение о спасении, у Владимира Ловского, отца Георгия Флоровского, в общем, богословом 20 века была дана достаточно содержательная критика этой юридической теории спасения. Так вот, у меня при знакомстве с ней всегда возникает ощущение, что если агадическое предание, этот спор духов между собой помещало все-таки вне Бога, то протестантская схема делает из самого Бога шизофреника. В нем, внутри с него самого, оказывается, звучат два разных голоса, и он никак не может решить, какой же из них прав. Вот. И в конце концов, все это разрешается каким-то очень странным действием, жертвоприношением Христа на Голгофе. И при этом надо заметить, что вот есть такое очень важное отличие. Понимаете, все эти вот богословские тонкости, они рано или поздно выливаются в сам образ жизни, опыт жизни людей. Вот вы знаете, что для православного мира самый главный праздник года – это Пасха. Причем на Пасху мы празднуем именно воскресение Христа. А вот у того же Ульфа Эквана я однажды прочитал фразу, которая меня поразила. «Христос пришел в этот мир для того, чтобы умереть». Я весь возмутился, это неправда. Христос пришел для того, чтобы воскреснуть. Как апостол Петр писал, мы спасены воскресением Иисуса Христа. Вот и поэтому мы празднуем не день распятия, а день воскресения. Для протестантов очень логично было праздновать именно день распятия. Если они считают, что они именно вот этой жертвой спасены, а не итогом этой жертвы, что Господь через эту жертву преодолел смерть, и не только сам вырвался из ада, но и нас совоставил собой. Впрочем, простите, это тема нашей пасхальной лекции. Впрочем, говорят, что многие из вас купили билеты на 28 апреля. То есть уже на пасхальную лекцию, которую мы уже немножко затронули. Ну а пока я хотел бы просто заключить именно тем, что православное понимание, оно такое, если действительно в Боге видим Отца, прежде всего Отца, не судью, не просто владыку, а Отца, как Господь нам и велел молиться. Он не сказал «О карма, иже еси на небесах». Он не сказал «О судья, который есть на небесах». Он сказал «Отче наш, иже еси на небесах». Вот если мы дорожим этими словами, если осознали, что они значат, в таком случае, очевидно, для нас не будет искушением ознакомления ни с концепцией кармы, ни с протестантскими учениями о спасении. Так, теперь я понял, что я 20 минут не ложился или уложился. Больше говорю. Хорошо, простите, я опять вас обманул. Теперь я предлагаю вот что. Раз у нас есть какое-то более-менее свободное время, может быть, можно больше времени уделить вопросам и ответам. Но сначала я бы что просил. Прислать сюда записочки, которые вот съезжали какие-то такие более-менее серьезные темы, подчеркиваю, касающиеся православия, жизни православной церкви. Не надо опять меня просить сопоставлять православие с какими-то иными религиями. Вновь поясню, это задача отдельного цикла, который будет читаться осенью. Вот. И не затрагивать тех тем, которые будут в следующих наших лекциях. Вот если вы можете такие темы предложить, то, значит, чтобы еще, скажем, полчаса мы бы об этом говорили, а потом уже обычно, как вот в прошлый раз, как обычно, уже такие вопросы, которые требуют 2-3 минут для ответа. В современных научных кругах давно не принято говорить о детерминизме происходящих явлений и процессов. Допускается только вероятностный характер. Не кажется ли вам, что в данных условиях концепция Канта теряет свою актуальность, так как большая посылка изначально неправильна? Вы знаете, насколько я себе представляю, то, что сегодня действительно причинно-следственные отношения, скажем, в квантовой механике описываются как вероятностные, означает ограниченность, возможность наблюдателя. Дело не в том, что как бы реально сам процесс вероятности, а в том, что мы не можем одновременно уловить все параметры протекающего процесса. Если не ошибаюсь, это принцип неопределенности Гейзенбергова. Вот в этом же направлении работает. Не в том, что, ну, конечно, это было вольное словечко Бора, принцип свободы совести электрона, но это было художественное выражение и не более того. И в конце концов на эту вольность поэтическую Бора Эйнштейн ответил не менее поэтическим, просто гениальным высказыванием «Бог не играет в кости». То есть что это означало в устах Эйнштейна? Под Богом он имел в виду некий абсолютный разум, который не связан с принципом неопределенности и который может одновременно с абсолютной достоверностью и не влияя на эти события своим взглядом, в отличие от нашего взгляда, одновременно воспринимать всю совокупность процессов, происходящих в данную секунду во Вселенной. То есть абсолютное сознание, которое все охватывает, все понимает, и при этом своим осознанием, фактом своего сознания, не нарушает объективное течение этих процессов. Так вот, Эйнштейн пояснял в полемике с Бором, что если человек действительно связан такими рамками, ограничениями, и если наше познание может носить не более чем вероятностный характер, то в глазах Бога все это не так, и Бог все-таки не играет в кости. Бог это видит, и здесь все-таки есть причины, по которым происходит это так или иначе. Как же страшный суд, если Господь не судья? Нет, я сказал, что Господь судья. Я просто пояснил, что для православного восприятия это вторично. Это не главная черточка в нашем восприятии Бога, а вторично. Хотя естественно, что образ Бога в сознании человека очень динамичен. И понятное дело, что даже в жизни одного и того же человека, вы можете помнить, наверное, многим этот опыт знаком, у вас в комнате висит одна и та же икона, и вы на нее смотрите, и икона совершенно, и икона в вашем восприятии меняется. Посмотришь на нее однажды, и кажется, что там предельно гневный взгляд, посмотришь однажды, вроде стал помягче в другой раз. Вот. И так, конечно, и в эпохах тоже. Я вот все мечтаю кому-нибудь из студентов, историков, искусствоведов дать тему для написания дипломной работы. Просмотреть иконы Спасителя, скажем, русские иконы Спасителя, например, взять, начиная, скажем, от 10 века или 20-го, и чисто статистически это сделать. Дело в том, что есть разные иконы, но в основном на иконах Спасителя Евангелие раскрыто. И бывает, что закрыто, но чаще раскрыто. И вот если оно раскрыто, то там есть текст. И вот посмотреть, на какой странице раскрывается Евангелие, в каком столетии. Вот. И вот я совершенно убежден, что странички будут разные, в разные эпохи. Вот. И как бы искусствоведы достаточно давно уже подметили, что, например, иконы эпохи Ивана Грозного, на них Пантократор, Христос прежде всего Пантократор, он судья, там более грозный лик Христа, и евангельские строчки, соответственно, аз есть суд миру и так далее. Вот. Что предшествует 20 век, я, к сожалению, не так знаю. Вот. Там, да любите друг друга и так далее. Вот. Сентиментальное время выбирает сентиментальные строчки. Вот. Но в разные времена было по-разному. Я есть путь там, и так далее. Было бы интересно посмотреть. Так вот, все же, если при всем при том от этих вот частностей отвлечься, прежде всего, все-таки первично для православного мышления переживание Бога Отцом. И в этой связи я не могу не напомнить учение преподобного Авва Дорофея о трех видах страха. Он поясняет, как же, вот с одной стороны, начало премудрости страх Божий, а с другой стороны, слова апостола «совершенная любовь изгоняет страх». Как это совместить? Авва Дорофей поясняет. Есть три вида страха. Первый страх – страх раба, когда человек исполняет заповедь Божию, потому что он заповедь владыки своего хозяина, потому что он боится наказания. Это, говорит, несовершенный страх, но все равно лучше, если он будет. Потому что лучше пусть человек из-под палки, из-за страха делает некое праведное дело, нежели он совершенно свободно и бесстрашно будет творить безобразие. Во-вторых, говорит Авва Дорофей, есть страх наемника, когда некий человек творит добро и исполняет заповедь по велению владыки, не потому что он боится наказания, он уже как бы не раб, он наемный рабочий, но он боится лишиться награды. Он ждет от награды, ради от награды он делает. Это, говорит, тоже несовершенный страх. Совершенный же страх есть страх сына. Сын знает, что отец не накажет его. Сын знает, что все отцово наследие и так принадлежит ему. Но сын боится оскорбить любовь отца. Есть ли в преданиях старцев или церковных описаниях правила о длине волос у клириков? Многие батюшки не благословляют стричься и женам. Обосновываются ли это новозаветными текстами? Но ведь дело в том, что православная церковь – церковь традиционная. В частности, это означает, что мы несем в себе и на себе груз наследия очень многих столетий. И это, я скорее считаю, что это хорошо. Так вот поэтому очень многое из того, что происходит в сегодняшней жизни, объясняется не просто сегодняшними обстоятельствами, а определяется чем-то, что было в нашей истории очень давно. И вот эта вот память, она хранится в церковной среде даже на каком-то почти подсознательном уровне очень долго. И вот то, что мы реагируем на что-то именно таким образом, зачастую даже не осознавая конкретно, в чем же именно, не аргументируя свою реакцию, а на самом деле это просто идет из очень далеких времен. Ну, например, православная негативная реакция на попытки унии, экуменизма, поиска каких-то вероучительных соглашений, которые обходили бы острые дискуссионные моменты, а фиксировали бы согласие по каким-то общим позициям. Вот негативная реакция на экуменическую современную практику или предложения, такие проекты, она идет отнюдь не просто из, как говорят это обычно, это наследие советской нетерпимости, нет, ничего подобного. Это наследие гораздо более давнее. Дело в том, что многие века церковь жила под экуменическим давлением. В первых веках христианства власти и толпа требуют: помиритесь с другими религиями, и тогда мы не будем вас больше распинать, сжигать и так далее. Вот христиан преследовали за нашу неэкуменичность, за нашу нетерпимость. Последующие времена императора Константина. Опять же, один из самых первых, увы, поступков после обращения императора Константина, это то, что он пробует прекратить споры православных и ариан и посылает в Александрию послание, в котором требует отстранить от дел и Афанасия Александрийского, и Ария, и вообще прекратить всякие споры на эту тему, на тему о Троице. И затем во все последующие века Византийской империи постоянно появлялись императоры, которые предлагали свои экфесисы, типосы и так далее, в которых бы просто запрещались богословские дискуссии. Почему? Потому что империя была заинтересована в единстве народов, ее населявших, в единстве всех своих граждан, а религиозные споры как бы нарушали это единство. И поэтому империя была заинтересована в том, чтобы религиозных споров не было. И поэтому, вопреки императорской власти, церковь продолжала думать, продолжала спорить. Затем начались века, когда православной церкви навязывалась уния с Римом, начиная, по сути, даже с конца XI века, когда византийские императоры перед лицом мусульманской угрозы пробуют найти поддержку на Западе, и поэтому во имя сохранения империи они готовы идти на религиозные компромиссы, а Запад ставит условием принятия католичества, объединение с католической церковью, тогда они окажут помощь своими рыцарями, своими кораблями, своими солдатами, своими средствами. Значит, опять преследование православных полемистов, преследование православной книжности, опять требование принять унию. И навсегда и страшный шрам, оставшийся в памяти православных, это, конечно же, падение Константинополя, которое поразительно близко совпало с официальным принятием византийским императором и константинопольским патриархом принятие Ферраро-Флорентийской унии. С 1449 год принятия унии, 1453 падение Константинополя. 4 года слишком мало, но и это не самое страшное. Дело в том, что когда греческая делегация вернулась из Италии домой, по сути, они скрыли те документы и те условия, которые они подписали в Италии. Народ не знал, что там произошло. И католики всегда поэтому откладывали свою помощь и требовали: нет, вы сначала объявите народу, что вы подписали, объявите людям, что они отныне католики, и только тогда придут наши военные корабли. В конце концов, это было сделано в год падения Константинополя, но и это не все. Единственная литургия, на которой римский кардинал и константинопольский патриарх служили вместе, прошла в храме Святой Софии, и они вместе там причащались, в ночь перед взятием Константинополя, перед падением. То есть, понимаете, для православной памяти это был урок просто на века, нагляднейший урок. Вот, и поэтому, конечно, и та реакция, которая сегодня есть, очень живая реакция, очень негативная на этнические проекты. Это отнюдь не наследие советской эпохи. Это гены святых отцов, которые мучеников за православие, которые столетиями вот нас живут. Ну и волосы. Они связаны именно с этой историей. Дело в том, что, конечно же, спросили, вот какие назовитыми текстами можно подтвердить это. Назовитый текст очень простой. Слова апостола Павла: жена, которая обрезает свои волосы, позорит себя, так же, как и муж, который не обрезает. Детей попрошу удалиться из зала, я сейчас попробую пояснить, зачем это нужно. Дело в том, что во все языки мира вошел такой эвфемизм, который называется греческая любовь. Так вот, воспетые Сократом, Платоном, Лукианом и так далее и тому подобное. Полагалось, что любить женщин нужно с чисто технической целью, чтобы рожать детей. А истинная любовь, любовь душ, возможна только к юношам. Вот. И поэтому как бы гомосексуализм не то что не порицался, а напротив всячески воспевался в античной культуре. Считалось, например, что если воины будут любовниками, то они будут яростнее сражаться друг за друга, и поэтому гомосексуальный батальон просто будет гораздо сильнее, чем какой-нибудь иной. Ну, а понятное дело, что при всем при том, все мы люди, а все-таки в человеческой природе, опять за это меня объявят фашистом, фанатиком и так далее, вот. Но все же я робко позволю себе сказать, что мне так кажется, по моему невежественному мнению, что все же в человеке, в мужчине, все-таки природой заложено влечение к женщине. Ну, мне так кажется. Вот. Может быть, разрешат мне так считать. Вот. И поэтому даже гомосексуалист, он любит почему-то не бородатых таких, да, и волосатых, а почему-то он любит, опять же, даже мужчин, но все-таки женственного вида. Вот. Так вот, поэтому понятное дело, что для того, чтобы как бы вызывать симпатии власть имущих и так далее, вообще богатых и достойных любовников, то поэтому необходимо было некоторое мера женоподобия, очевидно, для тех, кто пытался снискать любовь существ одного с собой пола. Ну и в частности, длинные волосы, это был как раз вот такой знак женственности. Вот, и, очевидно, длинноволосые юноши пользовались большим успехом на рынке любви в Древней Греции. В свою очередь, что было оставалось делать бедным женщинам? Им приходилось притворяться мальчиками. Потому что если как бы пристрастие мужа ей хорошо известно, то единственное, что, чем она могла снискать какую-то благосклонность своего владыки, ну, она могла хоть немножко быть похожа на тех мальчиков, с которыми он проводит лучшие часы своей жизни. И понятное дело, что для этого лучше носить короткую мальчишескую стрижку. Вот. Но опять же, если там матрона какой-нибудь семьи, женщина замужняя, с детьми, она, может быть, не очень этим была заинтересована, то какая-нибудь гетера, у которой просто эта профессия нравится всем мужчинам, она просто должна была носить мальчишескую стрижку. Вот. И поэтому в течение многих веков сложился стереотип, что женщина с короткой стрижкой – это проститутка, которая вот пытается завлекать мужчин именно тем, что она вот воплощает в себе сексуальный идеал, к которому склонна весьма большая группа ее сограждан. Вот поэтому апостол Павел говорит, что, понимаете, в чем пастырская была проблема и пастырская, и миссионерская проблема первых христианских проповедников. Ветхозаветный закон кончился. Еврейскому закону христиане более не подчиняются. Но не означает ли это, что над христианами вообще нет никакого закона? Вообще нет никаких заповедей? Над христианством с самого начала возникла угроза выродиться в либертинизм. Знаете, вот формула «Бог есть любовь» очень легко переворачивается в формулу «любовь есть Бог». Вот такая полная распущенность, все, никаких законов нет, Бог все простит и так далее. Вот. И поэтому апостолу Павлу надо было решать такую проблему. С одной стороны, да, закон, ветхозаветный ритуальный закон исполнять уже не нужно. Но означает ли это, что все социальные установления тем самым отменяются? Нет, конечно. И поэтому по многим поводам уговаривает христиан, что хотя вы и призваны к свободе, и хотя вам все позволено, но не все вам полезно. Вот. И поэтому надо, хотя вы свободные рабы Божии, но все-таки почитайте гражданские власти. Хотя вы, скажем, и вот прощены и омыты кровью Христа и святы, это, тем не менее, не означает, что вы можете как бы и в половой жизни делать все, что угодно, не обманывайтесь, такие-то категории людей в Царстве Божьем не наследуют. И многое-многое иное. И кроме того, проблема была не только в том, как жили сами христиане, проблема была еще и миссионерская. А именно, как сделать так, как должен вести себя христианин с тем, чтобы его поведение не навлекло подозрений со стороны обвинений, точнее говоря, со стороны других людей. Потому что так легко говорить, смотрите, они называют друг друга братьями и сестрами, они заявляют, что Бог есть любовь, они не соблюдают самых обычных наших привычек. У них там вообще просто полное безобразие, очевидно, творится. И поэтому апостол Павел говорит, не давайте повода ищущим повода. Правила внешнего приличия надо соблюдать. Вот так и здесь. Поскольку, чтобы вас, христианок, не все равно, какую одежду вы носите, все равно длинные у вас волосы или короткие, но зачем же давать повод обвинять вас в проституции или еще в чем-то для тех, кто ищет повода для того, чтобы обвинить христиан? Вот поэтому ясные слова апостола Павла.
Жена, которая стрижет волосы, позорит себя, и муж, который растит длинные волосы, также себя позорит. Ну, а затем начинается эпоха христианской теократии. Но дело в том, что, понимаете, во времена святых отцов жили не только старцы. Молодежь в те века тоже водились, в общем-то. В том числе и золотая молодежь, а попросту хиппи. Вот. А золотой молодежи, аристократической особенно молодежи, ну, понятное дело, очень хочется хоть чем-то, но выделиться. Самый простой способ выделиться из толпы – это что-нибудь сделать со своими волосами. Зеленый цвет покрасить. Еще тогда не было таких красителей. Вот поэтому еще на средиземноморский рынок компания Procter & Gamble еще не пришла. Вот. Поэтому бедняжкам оставался только один способ, а именно как-нибудь вот менять длину своих волос. И, как и у нас, как бы первые веяния либерализма в Советском Союзе были связаны с тем, что люди начали носить длинные волосы, молодежь. Вот точно так же было в Византийской империи. Люди начали носить длинные волосы. Христиане, в том числе клирики древних веков, конечно же, стриглись коротко. Если вы посмотрите иконы преподобного Сергия Радонежского, скажем, вплоть до XVI века, вы увидите, что у него всюду стрижка под горшок. Вот. И в древних рукописях, и русских, и византийских, очень короткие стрижки, мозаики можно посмотреть, византийских императоров и прочее, и прочее. Ну, конечно, если смотреть вот такой древний археологический материал, вот в моей жизни самый большой шок был, это именно при знакомстве с нумизматическим материалом эпохи святого благоверного князя Владимира. На этих монетах князь Владимир, оказывается, был без бороды. У него были такие длинные усы только. Вот. Он был безбородый почему-то там. Ну так вот, значит, христиане, в том числе и клирики, не носили длинных волос, только короткие. Стрижка под горшок, а на Западе так вообще выбривалась танзура. Кстати говоря, как и у русских священников, тоже вот, гуменцо это называлось, танзура выбривалась. Так вот, молодежь носит длинные волосы, но понятное дело, что под весьма осуждающим взглядом старших поколений и духовенства. Спрашивается, какая молодежь могла себе позволить в теократическом обществе открыто нарушать за слова апостола Павла? Понятное дело, что крестьянский мальчик не мог себе такого позволить. Сына ремесленника тоже запросто за это выправили бы. Вот. Но сын придворного мог себе немножко позволить похулиганить. И вот поэтому в результате как бы, такой многовековой эволюции постепенно в Константинополе складывается представление о том, что человек, носящий длинные волосы, принадлежит к высшему слою светской власти. Так оно продолжалось до падения Константинополя. Когда турки взяли Константинополь, они ввели очень необычную систему управления своей многонациональной, многоконфессиональной империей. А именно, они всех православных, независимо от национальности, выделили в единый класс населения и позволили православным иметь свою собственную администрацию. И этой администрацией стала не светская администрация, а церковная. Как бы раз у вас... Дело в том, что, во-первых, ислам не знает идеи разделения светской власти и церковной. В исламе этого нет. Естественно, что по этому же образцу они воспринимали христиан. И поскольку у христиан была крепкая церковная иерархия, то они сказали, ну хорошо, то пусть вот как бы церковная иерархия станет для вас и гражданской. И поэтому Константинопольский патриарх стал ответственным за все поведение всего гражданского православного населения Турецкой империи. Соответственно, он отвечал за сбор налогов, ему был церковным судом решались все судебные дела, возникающие внутри православных общин, и только в тех случаях, если православный вступал в тяжбу с турком или с мусульманином, или наоборот, только в этом случае турецкий суд уже их судил. А внутренние дела православных общин решались церковным судом. Тут была установлена так называемая фонариотская система. Система этнархии. Патриарх стал этнархом, главой нации. Ну и для того, чтобы народ понял, что система эта очень необычна, и что отныне патриарху принадлежит не только духовная власть, но и светская, патриарх начал как бы носить знаки светской власти. В их числе, между прочим, оказался сакос архиерейский, который до сих пор наши архиереи носят. Это императорская одежда, сакос. Вот. И, во-вторых, вот эти длинные волосы, косичка сзади, вот, знак принадлежности к высшему аристократическому слою. И плюс к этому, естественно, все это наложилось, это ну, типа вот как инфитетура такого перстня у католиков, у которого как бы каждый епископ тоже был главой светской области в средние века,
Вот как бы институра, это был знак его и светской власти, а не просто церковной. Вот косичка у патриарха Константинопольского, она также означала именно это. Ну, патриарху начали подражать другие епископы, потом священники во многом, которые каждый в своей деревне исполнял аналогичные светские функции. Русские это увидели и скопировали, уже считая, что в этом есть аскетический смысл, потому что, действительно, по иконографическому материалу было известно, что пустынники не стригли волос, ну, просто потому, что им нечем это было делать, естественно. Вот. И поэтому в русской традиции стало считаться, что ношение длинных волос духовенством есть знак особой аскетичности. Вот. Но, вновь подчеркиваю, это такое как бы устное предание, скорее инонародное, которое никак канонически нигде не зафиксировано. Но я не думаю, что это тот повод, по которому, если в народе сложилось такое представление, то я не думаю, что с ним надо как-то вступать в какую-то борьбу и в ссору. Вот что же касается женщин, что стричься им или не стричься, я надеюсь, что все-таки мы еще живем в обществе недостаточно античном, поэтому, может быть, женщина может выйти из дома с короткой стрижкой, не боясь, что ее сразу начнут где-нибудь снимать. Знаете, здесь вот есть дежурная записка, которая поступает практически на каждой лекции везде и всюду. Естественно, разным почерком, понятное дело. Вот. И я никогда на нее не отвечал. А учитывая, что сегодня у нас время есть, я вот думаю, нужно действительно ответить. Записка понятная. Как вы пришли к вере? Вы понимаете, в чем как бы трудность я испытываю? Дело в том, что в православной традиции, ну, мне так кажется, не принято говорить о собственном опыте. Вот у протестантов такого запрета нет. Там, напротив, проповедь на этом и строится. Выходит человек и говорит, когда я был атеистом, я был таким мерзавцем, вот сейчас я стал верующим, у меня все хорошо, я стал богат, я здоров, я счастлив, я свят. Православие так не принято. И поэтому я просил в прошлый раз детей удалиться из зала. Теперь, значит, молодежь пусть заткнет уши. Поэтому я должен признать, что одно из самых светов впечатлений моей церковной жизни, это были пьянки в семинарии. Когда вот я учился в семинарии, и вот такие посиделочки со стаканчиком, конечно, подзаконные, беззаконные, точнее говоря. Это были очень светлые воспоминания, очень светлые вечера. Довольно понятно, почему. В этом нет никакой мистики. Дело в том, что, как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И я прекрасно понимаю, что когда где-нибудь в университетской среде происходит мероприятие под названием «Пьянка», то там все насквозь, просто полностью и целиком описывается словами апостола. «Не упивайтесь вином, ибо в вине блуд». То есть там как бы всякая молодежная университетская пьянка, тем более в общежитии, она всегда как бы с такой сверхзадачей имеет именно это. И как бы чем более раскрепощаются тормозные центры, тем более ведется нецензурщина, похабщина, и тем более как бы такие тайные помыслы, ну, которые в обществе не считаются даже тайными в современной молодежи, и тем более начинают приходить в обдумывание каких-нибудь планов и их реализацию. А в семинарской среде все было, конечно, совершенно иначе. И поэтому там, напротив, вот срабатывал принцип, который опять апостола Павла называется «чистому все чисто». И вот чистые ребята приходили в семинарию, и когда вот эти тормозные центры снимались, то вдруг язык сердец начинало изливаться нечто такое, что в трезвом состоянии от них услышать было нельзя. И прежде всего, действительно, вот я говорю, что у нас, ну я не знаю, вот, что, может быть, я обобщаю какой-то частный очень опыт, но дело в том, что еще все-таки времена-то те были советские, и поэтому в любом случае можно было только крайне осторожно упоминать любых иных людей в разговорах. Если он как-то пришел в церковь, чтобы кого-то не заложить случайно, что-то не выдать и так далее. Поэтому тем более, ну, если человек начинает другого расспрашивать один смотришь другого, а как-то пришел к церкви, то и самая естественная реакция была казачок-то засланный. Что тебе для того? Что ты меня расспрашиваешь? Я тебе про моего батюшку рассказывал, еще про кого-то. Зачем тебе? Кто тебе заказал? Социологические опросы. Вот. Поэтому
Вот, еще, это еще одна причина, по которой не было принято вот об этом говорить в нормальной ситуации. Но когда проходили такие посиделочки, тем более как в таком избранном кругу, в котором все было открыто, и у нас и на этом уровне тоже не было секретов друг от друга, то поэтому вот там как раз шли рассказы такие, которые на уроках, на переменках не услышишь. Рассказы о чудесах, которые были в жизни ребят, рассказы об их человеческом и духовном жизненном опыте, о тех удивительных людях в церкви, которые они встречали на своем пути до прихода в семинарию или в своих поездках куда-то на каникулы, встречи в лавре и прочее, прочее. Ну так вот, давайте будем считать, что я сегодня пьяный в таком случае. Или нет, подождите, я еще не узнал согласие зала. Вы согласны, чтобы, скажем там, остаток сегодняшней лекции ушел бы на сию повесть? Потому что здесь не будет никакого богословия. Это и философии тоже нет, впрочем. Мистики тоже не обещают. Ну что ж. Ну что, в порядке общецерковного анекдота всем известно и рассказывает, что действительно вот, я учился в университете на кафедре научного атеизма. Семья была неверующая. Такая как бы, ну, в мир лояльная к власти. То есть, по крайней мере, ну, шестидесятники вполне обычные. Вот, но как бы в моем детстве была еще какая-то такая сугубая травма. Дело в том, что годы, собственно, вот какого-то взросления, то есть где-то так с 11 до 16, я вообще прожил вне России. Родители работали в Чехословакии, и вот, соответственно, я как бы рос в Европе. И поэтому, естественно, что к своей исторической родине относился с глубочайшим пренебрежением, как любой советский подросток, побывавший где-то там в цивилизованном мире. Ну, можно любить страну, в которой нет жвачки? Сами подумайте, за что ее? Вот, и поэтому какое-то ощущение России, ощущение Родины, тем более религиозное ощущение, у меня, конечно, напрочь не было. Родственников религиозных тоже не было. То есть религиозных вспоминаний было только как бы двое, что была прабабушка, верующая церковная женщина. Но я ее помню, она умерла где-то, когда мне было годиков 5 или 6. Единственное, что я помню, что когда я совершенно пораженный узнал, что она еще в кого-то Бога верит, я побежал к родителям, спросил, как же это, что это за глупость такая. Мне же в детском садике уже успели рассказать, что это глупость. Как ей надо ответить? Мне сказали, что скажи ей, что Гагарин в космос летал, Бога не видал. Я немедленно побежал к ней и это выдал. Реакцию ее не помню. И второе, как бы вот религиозное предание, которое в семье хранилось и рассказывалось, было связано с храмом Христа Спасителя, оказывается, то есть мой прабабушка, прадедушка, то есть муж этой прабабушки, он тоже был верующим человеком, и при этом он работал на разрушении храма Христа Спасителя. Кстати, вот не выдержал, просто рано очень спился, после этого не вышел. Ну, то есть та организация, в которой работал, когда постоянно вот, ее подвели разрушение. Вот, насколько я помню, его работа была не в том, чтобы стесывать кирпичи, а вот разламывание иконостаса, сдирание окладов с икон, вот это вот, разрушение внутреннего убранства храма. Ну вот в семье как бы это был вот, весь религиозный опыт. А затем, когда уже учился в университете, на философском факультете, то надо было решать, куда идти. Религия во мне никаких эмоций не вызывала, окромя отрицательных. Ну, такие, а у меня довольно абстрактные были. Я помню, еще в школе издавал газету «Атеист», стенгазет, на самарское поручение. И я сразу читал Марка Твена, и оттуда, соответственно, выписывал всякие гадости, которые он там про Библию писал. А когда настала пора выбирать кафедру, религия меня не интересовала, потому что мне казалось там такой мрак, что даже заниматься мне неинтересно, и спорить бессмысленно, ради чего. Вот. Вообще я собирался учиться на кафедре зарубежной философии. То есть марксизм мне совершенно не нравится. Мне хотелось заниматься западной философией, не марксистской. Вот. Но решающий такой перелом произошел на экзамене, который я сдал по истории философии. Вот. Попался мне вопрос о буддизме, которого я напрочь не знал, потому что им тем более тоже не интересовался. Получилось так, там был вопрос, по-моему, Аристотелю. Я его хорошо ответил.
По буддизму просто пустота. Я прекрасно знал, что это был уход от ответа, а не ответ. А преподаватель, тем не менее, поставил мне пятерку и вручил зачетку со словами «Передайте привет Вячеславу Ивановичу». Это мой отец, тоже профессиональный философ, и там знаком, поэтому был там преподаватель, профессор. Ну вот тут вот все в моей душе возмутилось. Я понял, что я не хочу быть почтальоном, который вот всю жизнь будет сыном Вячеслава Ивановича и таскать домой приветы от его коллег. Вот. И поэтому решил, что ни в жизнь на эту кафедру больше не пойду, потому что как раз именно эта кафедра была более всего связана с моим отцом. Вот. И решил найти какую-нибудь такую область философских знаний, которые были максимально, даже по-человечески, далеки от моей семьи. Вот. Такое оказалось кафедра атеизма. Чем она меня привлекала еще? Я решил так, в конце концов. Ну да, религиозная философия. Ну и что? Но ведь есть тоже ведь там можно заниматься зарубежной философией, да? Ну, западной, но религиозной философией. Или атеистической. Что будет мне интереснее? Можно заниматься историей западного материализма, а можно историей западной религиозности. Я посмотрю, огляжусь, будет понятно. Вот поэтому просто поясняю, что на карту атеизма я поступил без всякого личного интереса вот к этой области знаний. А вот затем началась эпоха открытий. Первым из этих открытий было то, что оказывается на этой кафедре, по крайней мере в ту эпоху, поскольку я сейчас на ней работаю, то поэтому о сегодняшнем я молчу. А в ту эпоху, оказывается, на этой кафедре, по большому счету, нельзя было получить образование в области истории религии. То есть, казалось бы, самое естественное, что оно должно было преподаваться, но первое мое открытие. Там нет ни одного спецкурса по Библии, нет ни одного, не было ни одного спецкурса по истории церкви, не было ни спецкурсов по православию, там, по буддизму, там уже самое. Вообще по истории религии не было ни одного спецкурса. Ну, вы знаете, как вообще в университетах прибираются спецкурсы. Что интересно доценту А, чем он лично интересуется на этой неделе, об этом он будет читать в следующем семестре. А как это согласуется с общим планом кафедры, как-то вот и с тем, что важно студентам, на это обращают внимание в последнюю очередь. Вот поэтому и здесь была такая ситуация, что были там курсы там, с критикой современного православного модернизма, с критикой современного протестантского модернизма, с критикой современного католического модернизма и так далее и тому подобное. И в результате создалась удивительная ситуация, когда мы все время изучали, что вот как модернизируют, а что модернизируют, не знали. Понимаете? То есть вот бесконечные там рассказы о том, как ремонтируют крышу. А что покрывает эта крыша, зачем она там? Ничего. Вот. Так вот, это было мое первое открытие. Да, кроме того, оказывается, что никто из преподавателей кафедры не знает греческого языка, не знает еврейского языка, не знает латыни. Спрашивается, а это ведущая кафедра атеизма, то есть ведущее религиоведческое заведение, готовящее борцов с религией для всего Советского Союза, а, соответственно, для всего мира, да? Тогда возникает вопрос, родные мои, а как, вообще говоря, вы, вот, на каком материале вы основываетесь, когда вы занимаетесь руганью религии? Вот мне к этому времени какое-то такое, ну, хотя бы чуть представление о том, как должен работать профессионал, к этому времени у меня уже все-таки сложились, третий курс. Вот здесь я сразу понял, что работа не профессиональная, то, что происходит. Второе открытие было связано с тем, что как бы, дело в том, что в библиотеке у этой кафедры была своя библиотека. Не общая университетская, а своя. И это была конфискованная библиотека Оптиной пустыни. Вот. Часть из нее до сих пор там живет. Не до конца еще разворована. Вот. Я до сих пор жалею, потому что потом, то есть я сначала первый год просто не обращал внимания. Стоят старые книжки, и, господи, все эти с ятями, кто же будет все это читать и кому это интересно. Потом, когда я понял, что это за книжки, когда уже сам крестился и так далее, потом я эти книжки начал ценить и до сих пор жалею, что был таким наивным христианином придурком. И искренне считал, что заповеди надо соблюдать и что красть нельзя. До сих пор жалею. Но, тем не менее, вот честно сказать должен, что своего вклада в разворовывание этой библиотеки я, к сожалению, не внес. Так вот, второе мое открытие было связано с тем, что все-таки имея возможность знакомиться там, с Библией, с какой-то церковно-исторической литературой, вдруг очень рано стало заметно, что, вообще-то говоря, прямо скажем, очень натужные есть интерпретации, а иногда просто дело доходит до прямого вранья. Прежде всего в книгах, а иногда даже и прямо в лекциях преподавателей. А потом еще потихонечку, как бы мои знакомые уже вне университетские, начали приносить мне какую-то литературу. Там издатскую, сам издатскую, как бы зная, что вот я вроде бы на этой кафедре учусь, то, соответственно, литература начала ко мне приходить. Сейчас таким по семейным каналам. Вот первые религиозные книги, которые я прочел, это была книжка Франка, кажется, «Реальность человека», и «Два шестого на весах Ива». Читал я эти книжки, долго читал, месяца три читал, ничего не понял. То есть вот ни одной мысли в голове от них не осталось, ни от одной, ни от другой. Осталось только некое общее ощущение. От «Льва шестого» осталось ощущение того, что можно быть человеком, который остро чувствует боль современного мира, и при этом быть христианином. То есть, понимаете, мне все время говорили, ведь нам атеисты говорили, что религии исполняют роль наркотика, который глушит боль, глушит страдания. А тут вдруг напротив я увидел христианскую книгу, в которой вот нервы были максимально обнажены. Вся книга – это крик. Вся книга – это боль. Надрывная боль, обваленный мир. А в книге Франка я ее еще меньше понял, что там написано. Но возникло ощущение того, что, оказывается, можно быть умным, современным человеком, быть христианином. То есть сначала снятие каких-то психологических табу, этих красных флажков, которые были в сознании, оказывается, в той сфере не просто темнота, а там можно жить. Как жить, зачем жить, еще не знаю. Но, оказывается, там жить можно. И можно при этом, как бы, причем в этих книжках я нашел, что там, оказывается, обсуждались те самые проблемы, в основном, конечно, социальные, меня тогда чисто политические вопросы интересовали по жизни. Естественно, как каждый студент в те годы, я должен был быть диссидентом, вот, регулярным слушателем «Голоса Америки» и пересказчиком тех новостей, которые там слушали. Вот. Оказывается, все те вот вопросы, которые мы обсуждали там, с студентами, с однокурсниками, все это, вот об этом же думали и эти люди. И то, что они ушли в церковь, не сделало их эмигрантами, в смысле, не сделало их людьми, которые не интересуются ничем, кроме там спасения души, там, как это, да, помните, атеисты всегда говорили, что чем плохо быть христианином, потому что человек лишается гражданских обязанностей своих, забывает о других, он становится пассивен, асоциален. Я вдруг говорю, нет, милые мои, здесь совершенно других людей, я вот в этих книжках встретил. Значит, тоже вот некоторое такое возникло ощущение диссонанса, различие между тем мифом о христианстве, я уже понимал, что это миф, который мне предлагается, и тем, что я видел реально. Вот. Ну, а кроме того, в это время шла какая-то совершенно другая работа, и вот первый философ, который меня пробудил какой-то мысли, это был Ницше. И я ему очень благодарен, потому что чем хорош Ницше? Его «Заратустра» написан евангельским языком. То есть это вот такой мостик, которым вот как бы делает язык Евангелия, язык Библии более понятным, хотя по содержанию ровно противоположные концепции, но вдруг появился переводчик, который вот, и это действительно удивительный феномен, который Франк примещал еще в начале века, вообще в истории России это видно до сих пор. Если на Западе Ницше это антихрист, то в России Ницше всегда читался так, что он людей скорее делал христианами, чем наоборот. Это было с юношеством начала века, это было вот в моем опыте. И я знаю и сегодня таких студентов, для которых Ницше оказывается мостиком к христианству. Значит, Ницше был первый, на самом деле, человек, не марксист, который попался мне в руки. И после этих чудовищных учебников по истмату и диамату я вдруг понял, что быть философом не позорно. Что, оказывается, это... То есть я-то это знаю, как моя семейная карма. Понимаете, то, что я философ, моя семейная карма. Я родился в семье философа и просто должен это отрабатывать. То есть меня это совершенно не интересует, ну, ладно уж. Вот. А вдруг я понял, что, оказывается, это касается человеческого сердца, человеческой жизни, здесь есть о чем думать. Вот. Затем какая-то другая такого рода литература шла. Ну, и, конечно, шли какие-то разговоры. Разговоры на курсе. Вот. И самое главное, что чему я учился в университете, это не на лекциях, а в общении студентов между собой. Ну, и было два кумира, это, конечно, «Мастер и Маргарита» и Достоевский. «Мастер и Маргарита» я прочитал достаточно рано. Вот. А вот Достоевским было хуже, потому что толстый. Трудно все это было читать. Кроме того, к несчастью, Достоевский входил в школьную программу, и поэтому была устойчивая антипатия. Вот. Но в конце концов, понимаете, настала такая пора, когда было стыдно признаваться в студенческом кругу, что я Достоевского не читал. Я начал делать вид, что читал, и умно поддакивал. Да, Иван Карамазов, да, там, понимаете. Да, потом, да, несколько раз попав в просак, я понял, что нет, с этим надо завязывать. Вот, надо все-таки взять это и прочитать.
Ну а дальше произошло то, что я совсем не ожидал, когда все-таки взял братьев Карамазовых, сюжет которых, в общем, мне уже пересказали, как бы, я никаких открытий для себя не ожидал. Я просто заболел. Две недели я не мог делать ничего просто. Я из дома уходил с утра, доходил из соседнего дома, где была районная библиотека, садился туда, делая вид, что я ушел в университет. И сидел там в то время, когда можно вернуться домой, не отрываясь от этой книжки, возвращался, нажимал на лифт, ехал, уже дома читал. Вот две недели они прошли просто какую-то беду. То есть это действительно книга, которая меня перевернула. Причем, очень своеобразным образом, я помню минуту, когда я только понял, что это более чем литература, когда я читал «Ликом инквизитора», и вдруг меня поразило, что вот в этих трех вопросах, трех искушениях, которые были в Евангелии, у них действительно резюмировано все то, чем болела европейская мысль, европейская история 20 века. Весь этот ужас, коммунизм и так далее, все то, о чем было. Так много в университетской среде это студенчество говорит. Вот вдруг оказалось, что все то, о чем мы читали, говорили так долго, о чем писали и читали какие-то тарумуды и трактаты, вдруг все это резюмировано в трех евангельских строчках. Это меня поразило. Я вдруг согласился с Достоевским, что тот дух, который смог предложить эти вопросы так, это был дух сверхчеловечески умный. У меня как-то поразило вдруг ощущение реальности сатаны. Вот. А от этого уже как бы ответная реакция была, ну если есть сатана, то тот, кто смог ответить на эти вопросы правильно, кто смог их распознать и отторгнуть, значит, тоже был сверхчеловеческий умом. Если есть сатана, то значит, должен быть Христос. Вот. Ну, эта болезнь довольно скоро кончилась, конечно, то есть я так походил, подумал, но какой-то след все равно я стал уже немножко другим. Каждый из вас понимает, что на самом деле ни в жизни одного из нас нет логической цепочки последовательности. Толчки, разные впечатления, которые с разных сторон приходят, и вдруг однажды все эти разные кусочки вдруг слагаются в целостную мозаику. Еще одним таким толчком это был Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, где я прошел где-то в году 81-м еще. Вот. И эта книга как-то тоже очень многое поставила на свои места восприятие именно советской реальности. С тех пор я больше слышать не мог ничего о сталинизме. Солженицын слишком хорошо показал, что никакого сталинизма нет, есть ленинизм. Ну и кроме того, опять же, у Солженицына была там такая фраза, когда он о себе говорил, о которой я вдруг тоже узнал себя. Он говорит, что когда его арестовали в 44-м году, и потом уже привозили куда-то в очередную тюрьму. Да, и вот он впервые приехал в московскую тюрьму или еще что-то, знакомиться с сокамерниками. И там какая-то университетская молодежь, молодые ребятки сидят. Выяснилось, что их посадили за то, что они вызвали христианский кружок. И он совершенно был поражен, как, когда мы месили грязь по копам, здесь выросла другая молодежь. Я привык ругать Льва Толстого, да. И мой сокамерник ругал Льва Толстого. Ну, с каких позиций? Я ругал Льва Толстого с детства за то, что он, понимаете ли, был идеалистом и оставлял место для Евангелия, а этот ругал его за то, что он не верил в церковь и не признавал величие государственности, значение государства, в том числе и православной монархии. Ничего себе. И тогда Солженицын пишет, для меня тоже вот, начались вопросы, появились, оказывается, вот, тоже плашки были сняты. Ну и в конце концов в голове возник великий вопрос философии, основной вопрос философии. Помните, да, что первично, что вторично, но в моем сознании он выглядел так. Если родная советская власть врет мне по каждому поводу и без повода, по мелочам и по крупным вопросам, может быть, они соврали и в самом главном. В то, что они сами называют самым главным. Есть Бог или нет. Ну, а кроме того, в это время у меня появился такой близкий мне человек, который учился на историческом факультете. И вдруг оказалось, встретились мы с ним в этой служебной библиотеке кафедры атеизма. Познакомился, он был курсом младше меня. Ну, как бы, ладно, там познакомились, там обнюхали, что называется. Подарили друг другу по политическому анекдоту. Пошло дальше, вызвано было некое там доверие. И вдруг я выясняю, что он, оказывается, всерьез хочет принять Евангелие. Это был первый верующий человек, взрослый, сознательный, молодой, встречный мной в жизни. В ту пору, впрочем, должен заметить, что он собирался креститься у баптиста. Я с ним особо не спорил. Сам я еще был вполне атеистом, но уже как бы понимал, что чужую веру трогать не надо. Не надо топтать чужую святыню. Особенно в том случае, если тебе нечем ее заменить. Знаете, можно разрушить идол, если на его место поставить более высокую святыню. А если за тебя только пустота,
Какая бы ни была чужая вера, ты не имеешь права ее трогать. И вот из этих ощущений я с ним в религиозной дискуссии никогда не вступал. Ну и он тоже, в общем-то, не особо мне навязывал, тем более, что он сам ни в чем в этом не был крепок.
Вот, но кроме того, я как бы, дело в общем, что на уровне теоретическом, тем не менее, я уже как бы понимал, что атеизм все-таки это убожество, это несерьезно. Вот. На уровне теоретическом я это понимал. А кроме того, было ясно для меня еще две вещи. Первое, что если я однажды все же решу, предыкую то, что Бог есть, то я совершу подвиг смирения. А именно, я не буду выдумывать религию по своему образу и подобию. Знаете, к этому времени мне настолько надоели богоискательские беседы со стаканом коньяка в руке там, или водки, и при этом там размышления об абсолюте.